Свобода» в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Русский берег». Беседы на конференции «Русская эмиграция и Вторая мировая война». Конференция проходила в Москве, в доме Марины Цветаевой, в Борисоглебском переулке. Историей русской диаспоры занимается сейчас такое множество специалистов, что и диапазон исследований, и различия точек зрения охватывают людей самых разных гуманитарных профессий. Буквально вчера еще верхней исторической границей был 1939 год, но вот в поле зрения историков все чаще Вторая мировая. Елена Седова изучает деятельность русских педагогов оккупированного Парижа, где в годы войны продолжала работать русская гимназия. На что же существовали ее учителя?
Если говорить о материальной поддержке, то существовали они за счет частных пожертвований, которые давали наиболее заинтересованные в развитии русского образования и сохранении русской культуры люди. Лидия Петровна Детердинг, это общественные организации, Димгор немножко поддерживал, но в основном они в годы оккупации уже существовали на частные пожертвования родителей, обучающихся там, и на благотворительные концерты, которые сами же и устраивали. Вот. Если говорить об отношении оккупационных властей, то оно было в некотором смысле индифферентное. То есть, так как русская гимназия в Париже старалась не участвовать в политике, то было разрешено ей действовать, никаких запретов не было, пока не было. Хотя вот директор гимназии, как русский человек, был арестован первоначально, да, и просидел 3 месяца в лагере, но затем выпущен по ходатайству русской общественности. Его звали Борис Андреевич Дуров, это полковник русской армии, который вместе с армией Врангеля попал в Париж, и, начиная с 20-го года, участвовал в организации русской гимназии в Париже. В 31-м году он стал ее директором, и до конца, собственно, в ней директором и был. Умер он на спидкоме, по-моему, в 70-м году, похоронен в Сен-Женевьен-де-Буа, где и доживал в доме престарелых, собственно, всю оставшуюся жизнь. Две дочери его живы.
Русская гимназия – это была самая, так сказать, главная, центральная русская учебное заведение,
да,
для детей в Париже.
Собственно, это центральное и единственное учебное заведение полное, которое давало полное образование и давало аттестаты об образовании. В лицее они, в корпусе лицея Николая II, они аттестатов не выдавали, и приходилось доучиваться у французских учебных заведений, чтобы получить аттестат. Это вообще единственное такое заведение во Франции даже, потому что в 30-е годы была еще школа Александрина в Ницце, но она закрылась раньше, еще до войны.
Можете ли вы назвать самые главные имена преподавателей русской гимназии?
Конечно, это Екатерина Шамие, которая преподавала физику и химию. Это известный химик, она сотрудник института Кюри. Это Павел Федорович Волошин, который преподавал в русской гимназии, был секретарем гимназии, вел все дела на протяжении с основания и до конца всей ее, и вел, собственно, архивы ее. Ну и Борис Андреевич Дуров, Татьяна Спасская, которая занималась всей внеучебной работой, постановкой театральных и музыкальных представлений. Вот. Ну, если интересует, я могу представить даже целый ряд, у меня собраны все преподаватели, которые там работали. Это можно найти сейчас не так давно. В Петербурге появилась часть архива русской гимназии, она хранится в библиотеке национальной, другая часть находится в Бахметьевском архиве. И вот по этой части архива мы, собственно, и можем воссоздать деятельность русской гимназии. Это личный архив семьи Дуров, который перевезет сейчас вот в библиотеку, слава богу, Петербурга.
А сколько же всего учеников получило образование в русской гимназии за все годы ее существования?
Точного подсчета, к сожалению, мы не можем провести, потому что у нас нет целого архива. Но вот по тем данным, которые дают о выпусках, это около 1000 учеников получили аттестаты, и большая их часть получила даже высшее образование в учебных заведениях Франции и, ну, немножко Югославии и в Америке.
Были ли какие-то имена впоследствии известные выпускников русской гимназии?
Кого бы мы ни взяли, на самом деле, из известных русских эмигрантов в 50-60-е годы, оказывается, что они окончили либо русскую гимназию, либо интернет Сен-Жорж в Медоне.
Рассказывала Елена Седова. Историк Андрей Мартынов изучает феномен коллаборантства.
Здесь можно сказать, что коллаборация, она преобладала в русском зарубежье. У нас, к сожалению, присутствует такой миф, что большинство иммигрантов состояли на позициях оборончества и симпатизировали победе именно Красной Армии. И обычно называют там Деникина, Рахманинова или там Ивана Бунина. Действительно, были иммигранты, которые участвовали в движении сопротивления, даже возглавляли отдельные партизанские отряды, как, например, замечательный поэт Довид Кнут, да, и который в течение, по-моему, если не ошибаюсь, около года сражался во Франции, а потом под угрозой разгрома своего отряда интернировался в Швейцарии. Но нужно сказать, что большая часть иммигрантов, тем не менее, выступили на стороне стран Оси, выступили на стороне Гитлера. Ну, где-то отношение получается примерно 1 к 4, потому что 500 человек примерно в движении сопротивления, 6 тысяч в армии стран антигитлеровской коалиции, а на стороне Гитлера выступило 20-25 тысяч человек. Вот. Один только русский корпус на Балканах составил 17 тысяч человек. Так вот, но, тем не менее, движение коллаборантов не было единым. Были люди, которые, как, например, генерал Краснов, который искренне верили в Гитлера, искренне разделяли национал-социалистическую идеологию, считали ее благом для России. Но значительная часть была более прагматична. Она рассматривала Германию как некий таран, который способен сокрушить большевизм. Еще в последние годы гражданской войны, когда уже стало ясно, что белое движение проигрывает, они понимали, без внешней силы, третьей силы какой-то, победить большевизм сами белогвардейцы не могут. И в данном случае вот рассматривали Германию как некий представитель шанс. Они считали, что та кровь, которая прольется в результате интервенции, это меньшее зло, и она меньшее по количеству, чем кровь, которая уже проливается в концлагерях в результате красного террора, в результате сталинского террора, что это меньшее зло. Кроме этого, они считали, что их, кстати, в этом плане поддерживали некоторые коллаборанты из числа бывших советских граждан, как, например, генерал-лейтенант Андрей Власов, возглавивший комитет освобождения народа в России, что Германия с ее ограниченными материальными и людскими ресурсами не сможет долго сопротивляться союзникам. И, следовательно, она будет ослабевать, и даже при всем русофобстве руководства Рейха они вынуждены будут считаться с национальной Россией в лице коллаборантов, в лице в том числе того же Комитета освобождения народов России. То есть значительная часть иммигрантов разделяла именно такую позицию. Но некоторые иммигранты, они просто вступали, это было нечто вроде такой элементарной мести. Ну, кстати, любопытно, что подобный взгляд был и среди многих других добровольцев из числа других стран. Ну, например, представители синей дивизии Испании, многие шли туда просто отомстить за погибших от рук республиканцев родственников. То есть были и такие люди.
Правильно ли было бы сказать, что и те эмигранты, которые сочувствовали Красной Армии, и те эмигранты, которые хотели ее поражения, в принципе, могут быть названы патриотами России? Они только видели разные пути для осуществление своей цели?
Формально, да, но я думаю, что с точки зрения этики все-таки здесь так говорить сложно, потому что люди, которые сражались и с той, и с другой стороны, они так или иначе вольно или невольно поддерживали деспотические тоталитарные режимы, потому что тот же там один из лидеров РОВСа, генерал резерва русской освободительной армии Власова, генерал-майор фон Лампе, поддерживая власовское движение, он тем самым вольно или невольно поддерживал и Аушвиц, и Бухенвальд, и окончательное решение еврейского вопроса. Так что здесь, мне кажется, сложно сказать, насколько обе стороны были правы.
Нет, я говорил не о правоте. Более того, я совершенно не говорил о путях достижения, как к ним относиться этически. Я бы сказал, что вот я персонально против большей составной части и тех путей, и этих путей. Я говорил об интенциях, я говорил о, так сказать, о цели, к которой, собственно, влеклись сами эмигранты. Эта цель была любовь к их родине, к России.
Ну, наверное, здесь можно, перефразировав небезызвестный памятник вдалении павших в Испании, что, как там было сказано, памятник всем испанцам, погибшим в годы гражданской войны за счастье Испании, как они его видели сами. Так, наверное, здесь тоже можно сказать и про русских эмигрантов, оказавшихся в вооруженных силах по ту и по другую сторону в годы Второй мировой войны.
Скажите, пожалуйста, чему будет посвящена ваша книга и когда она появится и как она будет называться?
Книга посвящена русской освободительной армии и коллаборантам в целом в годы Второй мировой войны. Там не только Власов, но и другие проекты, которые были созданы в рамках Вермахта и ВАФНСС, русские проекты. Я надеюсь, что все-таки в течение года по полутора все-таки постараюсь ее дописать, хотя, к сожалению, катастрофически не успеваю.
Историк Андрей Мартынов. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Русский берег». Беседы на конференции «Русская эмиграция и Вторая мировая война». В рамках конференции состоялся круглый стол, приуроченный к выходу завершающего третьего тома биографического словаря «Российское зарубежье во Франции». Словарь этот выпущен издательством «Наука» совместно с домом Марины Цветаевой в Москве. Словарю предшествовала гигантская многолетняя работа по составлению хроники научной, культурной и общественной жизни русской эмиграции во Франции. Главный редактор и хроники, и словаря Лев Мнухин, хорошо знакомый нашим слушателям. Я записал выступление Льва Абрамовича на круглом столе.
Когда закончилась хроника, то просто встал вопрос, что нельзя оставлять это в таком бесхозном состоянии. Надо попытаться по возможности раскрыть фамилии, имена людей, которые хоть кто-то как-то внес какой-то вклад. То есть это может быть медицинская сестра, которая бесплатно делала уколы русским, это может быть великий художник, это может быть кто угодно, но если есть какая-то информация, что он участвовал в жизни, участвовал и не был вообще, так сказать, извините меня за выражение, там, сволочью, то вот любое действие такое, иначе в эмиграции вообще нельзя было выжить. Поэтому вот эти все люди к нам попали. Дальше, значит, как искать и что искать? Конечно, уже было много сделано. И, конечно, в первую очередь, это вот книги Сергея Владимировича Волкова, которые сняли с нас какую-то проблему по военным. Потому что и по войсковым, так сказать, там это кавалерия, морской флот, и по... Ну, просто это были, так сказать, первые наши книги настольные, с чего мы начали. А дальше, скажем, могла появиться какая-то добавка. То есть мы описываем кладбище в Лионе, и вдруг попадается офицер, который был, и, скажем, не было даты Сергея Владимировича. Значит, таких было немного, но тем не менее. И так далее, и тому подобное. Все, что выходило справочное, но это все-таки печатно опять было недостаточно. Значит, нам удалось посмотреть архивы во Франции, архив полиции, где в течение многих лет французские власти наблюдали за русскими организациями. Они, значит, там проверяли их документы, заносились эти сведения в специальные досье. Скажем, там Зиньковский Василий Васильевич родился тогда в таком-то городе. Находится в богословских кругах, живет там-то, в том-то не замечен и так далее. Это довольно большие такие папки. Значит, там довольно много нам удалось найти. Архив национальной библиотеки, частные архивы. Это можно долго перечислять. И еще, что очень важно, нам удалось вот в те приезды, в которые нам попадали, и, наверное, почти что мы с этого начали, это просмотр кладбищ. Потому что очень много и очень часто даты рождения не совпадали. И это невозможно было, скажем, даже себе представить, что человек на этом кладбище похоронен. Порядка там 50-60 кладбищ по Франции. Значит, это, конечно, весь регион Иль-де-Франс, то есть Париж. Это юг, Ницца, Канны, Ментон, Сан-Рафаэль, Антиб, Грасс и так далее. И это тоже нам очень помогло. Даже простой такой пример. Жакмон, поэт Жакмон. Две книжки его, значит, Павел Жакмон. Известны две книжки, они выходили в 30-е годы. Что, кто даже такие асы, как Тименчик, скажем, или Турчинский, не знали даты его рождения. И вот, идя на кладбище в Сан-Рафаэле, вдруг натыкаешься на Павел Жакмон с фотографией и с датами. Это мы даже сфотографировали, настолько мы были поражены вот эти. Тоже не очень, может, много находок этих, но, тем не менее, они есть, и они обогащают. Значит, и вот стало все устраиваться в алфавитном порядке. Значит, мы понимали, что очень много проходит мимо нас, и мы чего-то не знаем или не можем знать. Тем более, что те, кто нам помогал, настояли, чтобы мы довели не как хроника до 75-го года, а довели словарь до 2000-го. А вы представляете, что такое 2000-го года? Человек уехал в 80-м году, в 90-м, никакого некролога на него, слава богу, нет. И как на него данные получать? Значит, в «Русской мысли» даем объявление. По радио «Франс-2» даем, типа, вот выступления там рассказывали о словаре, пишите нам. На «Свободе», еще после даже «Хроники», и перед этим у Ивана Толстого выступали. Значит, где только не выступали, как только не говорили, чтобы откликались. Откликов, нам показалось, было меньше, чем мы, на что мы рассчитывали. Значит, вот история этого словаря. Вот теперь он вышел, значит, он в алфавитном порядке построен. Третий том уже дает добавки и поправки к первым двум, источники, которыми пользовались. Вот как это выглядит.
Выступление Льва Мнухина на круглом столе эмигрантской конференции. Вопросы из зала.
Каким образом все-таки отбирались туда? Персонали, вы тут только что сказали, что если человек не совсем сволочь, то мы его туда включали.
Сволочи будут отдельным томом.
Да, дополнительно. Это я образно сказал. Я понимаю, да.
У нас нет политики.
Да. То есть вы включили всех, на кого собрали справки, да, все-таки про принцип отбора и про пожелания. Конечно, нам очень хотелось бы пристатейные источники, да, пристатей, откуда эти сведения. Вы понимаете, что нереально. Но может, вот, потому что есть просто, да, источники в конце, но иногда очень не хватает, где именно вот про этого человека. Ну, я понимаю, что это нереально физически. А так, конечно, большое спасибо коллективу авторскими, и хочется еще томов каких-нибудь.
А, кстати, а почему действительно пристатейная библиография нереальна? Поясните, пожалуйста.
Она, может быть, и реальна, но она очень трудна была, и это мы боялись, что это нас вообще задержит с выходом книги. Объясняю, почему. Конечно, то, что мы посмотрели книги, скажем, там, Серкова, Сергея Владимировича, Лейкин, Махров, художники, Николюки, которые, все это можно было дать. Но очень много у нас сведений было получено из устно, по телефону, и это невозможно дать было. Вот. И давать начать частично, тогда человек спрашивает, откуда вы взяли это, этого нет здесь и здесь. И мы, кстати, с этим столкнулись в какой-то момент, когда значит, там, а где вы взяли? Я написал и ответил. И не сказал, что это вот еще вот...
публикация.
Да, значит, это поэтому... И мы понимаем, что какую-то ущербность слова не имеет в этом смысле. Да, нет, мы сами понимаем. Но дать все целиком, это было бы очень трудно, долго. И самое главное, что даже не вправе были говорить, что вот какие-то сведения
потом,
получили.
Потом, знаете, в одном может быть... какой-то материальчик небольшой для того, чтобы о человеке написать. Но в какой-нибудь газете можно, или в чьих-то воспоминаниях, мемуарной книжке, только возьмите Людмилу Лопату. Вы одну строчку возьмите. Одно слово, кем он работал, и все. Но там маляром, или я не знаю, кем он был. У нас это было сплошь
и рядом. А мемуарными тоже пользовались?
Да, да, да.
Пользовались. Конечно. Мы старались искать, конечно, подтверждения, если были, потому что память человеческая, она все-таки имеет определенные особенности, но мемуары в большой степени, вот особенно книжки, касающиеся искусства, балета, там, театра, да, вот эти замечательные книги, они безусловно.
Не предполагаете ли вы выпустить отдельный том, посвященный иконографии ваших героев, которая неизбежно при любом поиске накапливается?
Да, это специально мы не накапливали. И здесь, конечно, можно... Ну, собирали какие-то материалы, но не специально. Это, скажем, где-то потом можно выкадровывать и так далее. Но здесь, во-первых, у нас нет профессионализма такого. Во-вторых, нам уже это не поднять. Даже с точки зрения идентификации, например, просто это какие-то вещи нереальные. Есть масса групповых снимков, например. Собраны в разное время, там просто так. И даже у Корлякова не все, скажем, который занимается этим всю жизнь, не все идентифицировано. Мы от этого отказались сразу. Собираем, но выпускать и вряд ли мы сможем. И это будет отрывочно, скажем, на каждый, может быть, 10 или там 20 персоналей одна фотография.
Хочу к этому добавить, что даже в том источнике, которым мы очень широко пользовались, кто есть кто во Франции, это... многотомное, выходящее с 56-го года, ежегодное издание энциклопедического плана. И там эта иконография далеко не везде имеется. То есть это специализированное издание не потянуло эту иконографию. А вы хотите от нас
Да, вот здесь Франция, поэтому прошу прощения, просто Франция просто как тут здесь, кто в Москве, сидим, здесь еще нет, скажем, Вадима Телицына, нет, Нины Осиповой. Но у нас вторая половина нашей группы, это наши французские коллеги, без которых, конечно, такого качества работы бы не было бы. Это, во-первых, им просто, так сказать, как бы общаться, и те потоки говорят только по-французски. Кроме того, переводы многие у нас переводят. Надежда Васильевна, какие-то вещи с листа переводят они. Непосредственный звонок, адрес, это Вероника Лос, соредактор, Мария Авриль соредактор, Татьяна Гладкова наш и соредактор, и поисковик, сейчас она занимается именным указателем. То есть вот три человека, которые, так сказать, это опора наша во Франции очень сильная.
Лев Абрамович, общий методологический вопрос. Кто достоин попасть в этот словарь, с вашей точки зрения, а кто нет? Как проводить границу? Какой набор качеств должен быть у человека, чтобы он в этот словарь попал? Вы же не включаете просто русских, живших во Франции. Есть какой-то отбор. В чем его принцип?
Значит, вот просто русские во Франции, где их взять? Вот где взять? Вот хорошо, как вы будете составлять список русских во Франции? Вот вопрос.
Вот я и начну с разработки принципов такого списка. Писатели, все люди искусства, общественные деятели, люди, что-то возглавлявшие, не просто состоявшие в чем-то, но возглавлявшие какие-то общественные организации, люди, отмеченные, скажем, какими-то орденами и наградами за что-то, да? Люди, воевавшие, они составляют сами по себе некую, да, особую категорию, именно потому что они воевали не в своей стране, а они воевали на чужбине, и тем самым они выделяются из общего принципа. Вот как вы действовали дальше?
Значит, ну, я опять начну сначала, что импульсом таким или исходным словником был именной указатель к хронике. Мы даже в предисловии написали, что мы, скажем, некоторых французов брали. Ну, Лев Желе, известный человек в Париже, чистокровный француз, но связан с русской церковью, связан с общественными делами. И так далее. Несколько человек, там, Пьер Паскаль, который вообще начинается со славяноведения, практически на нем держался, начиная с 26-го года. Значит, вот там Ольга Алексеевна вот такую справку там на него составила. Потому что и тот, кто работает с любыми материалами по истории России, наткнется на эту фамилию. Ему проще посмотреть у нас, чем искать во французских справочниках. Это вот еще такой какой-то вот прагматический подход. И он во многом срабатывал при составлении и отборе фамилий.
Лев Мнухин. «Русский берег. Беседы на конференции «Русская эмиграция и Вторая мировая война». Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутация».
Учителя. Влияет ли увеличение заработной платы педагогов на качество школьного образования? Смогут ли регионы выполнить поручение Владимира Путина и увеличить зарплату учителей с 1 сентября? Повысит ли финансовая поддержка статус учительской профессии? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 17 апреля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Прокуратура Забайкалья заявила, что поджигатели исправительной колонии в Краснокаменске установлены. Сообщается, что их изолировали и допрашивают. В московском районе Кунцево в ходе митинга против строительства офисного центра на территории детской площадки задержаны 4 активиста. В Калининграде сегодня проходит акция с требованием пересмотра результатов региональных выборов в единый день голосования 13 марта. На юге Сахалина восстановлена подача электроэнергии, прерванная в результате прошедшего циклона. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон исключил возможность участия британских военных в наземной операции против режима Муаммара Каддафи в Ливии. Компания ТЭПКО, оператор японской атомной электростанции Фукусима Даичи, поврежденная в результате землетрясения 11 марта, объявила, что планирует устранить последствия аварии в течение 9 месяцев. В Финляндии сегодня проходят парламентские выборы. Согласно результатам социологических опросов, наибольшей поддержкой избирателей пользуется правящая национальная коалиционная партия. Наблюдатели отмечают также рост рейтинга оппозиционной партии «Коренные финны». В Мексике арестован главный подозреваемый в убийстве 145 человек, тела которых были обнаружены в начале апреля в братской могиле в штате Тамаулипас на севере страны. Об аресте Омара Мартина Эстрады сообщает представитель военно-морского флота Мексики. Госсекретарь США Хиллари Клинтон посетила Японию. Глава внешнеполитического ведомства США еще раз подтвердила готовность своей страны сделать все возможное для помощи в восстановлении Японии после разрушительного землетрясения и цунами. Глава Всемирного банка Роберт Зелик считает, что мир стоит на пороге тяжелейшего экономического кризиса. С таким заявлением он выступил в ходе весенней встречи представителей Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Русский берег. Беседы на конференции «Русская эмиграция и Вторая мировая война». Конференция проходила в доме Марины Цветаевой в Москве в Борисоглебском переулке. Один из участников, также хорошо известный нашим слушателям, историк и бард Виктор Леонидов.
Я улетаю из Парижа, я здесь неделю был всего-то. Накрыли облака на ниже, стальной кар Аэрофлота. Дождь пляшет на прощание танец, и улетать всегда так грустно. А рядом молится испанец, не понимающий по-русски. Я улетаю из Парижа, из Мекки русского изгнания, где мне, конечно, было ближе к стране, оставшейся в названии, той золотой и многозвонной, и до сих пор до слез манящей, к той старой дореволюционной, придуманной и настоящей. Я наслаждался старой речью, конечно, нашей, но другую, и в разговорах трогал вечность своей собственной рукою. И я вернусь к любимым ликам, я в это не теряю веры. Версаль к Марине Грейденике, в Сен-Клю к Ирине Туравера. К окну, где тянутся каштаны немыслимым пылая цветом, где над архивом я, как пьяный, читал забытого поэта, что столько воевал, но выжил в песках Сахары и Херсона. Да вышло так, писал в Париже баян станиц родного Дона. Среди крестов и обелиска Сен-Женевьевского предместья он лег под кроною ветвистой на пантеоне нашей чести. Мне б задержаться лет на 20, могилы навещать святые, но только надо возвращаться, лететь в Россию из России. Я улетаю из Парижа.
Тема выступления Виктора Леонидова на конференции – драматическая судьба знаменитого русского востоковеда Юрия Заводовского.
Знаете, когда я думаю о Юрии Николаевиче Заводовском, я вспоминаю строки замечательного поэта Николая Николаевича Туроверова, тоже жившего в Париже. «Лучше тебе я отдал годы, все тебе доверил, не тая, Франция, страна моей свободы, мачеха веселая моя». Франция подарила Юрию Николаевичу Заводовскому свободу. Именно там он стал одним из ведущих специалистов по арабским языкам, по лингвистике восточных языков. В общем, один из самых ведущих, великих, как его многие называют, арабистов мира. Он родился в 1909 году в Варшаве. Его отец Николай Осипович Заводовский командовал кавалерийской бригадой, которая стояла в Варшаве. Николай Осипович происходил из древнего дворянского рода. Среди предков их был и любимец Екатерины, такой краткосрочный фаворит, а Стефан Заводовский в свое время был. Вот. А мать Юрия Николаевича Заводовского происходила тоже из древней дворянской семьи. Ее фамилия была Белелюбская. Ее отец был инженер путей сообщения, который прокладывал в Белоруссии, в Беловежской пуще, железные дороги. Она окончила в Киеве институт благородных девиц и владела многими европейскими языками. Потом Заводовского перевели в Царское село. Он там тоже командовал кавалерийскими соединениями. И сохранилась, значит, знаменитая биография. Николай II, сидя на коне, жмет руку Заводовскому. И самое интересное, что бережно было Заводовским подписано на обороте этой фотографии, что Заводовский был на кобыле Кара, а его величество был на кобыле Мальта. Вот, так, вот такая историческая деталь. Но дальше, как вы понимаете, все пошло не совсем так, как рассчитывали все, кто жил в Российской империи. Отец Заводовского то ли погиб, то ли умер от тифа в составе Белой армии в Крыму, а они, еле сев на последний пароход, он с матерью, они оказались в Константинополе. И вот интересно, что, услышав, как этот юный русский мальчик говорит по-английски, англичане пригласили его в себе помогать, он стал получать какие-то деньги, это Константинополь, это, я думаю, все наши слушатели представляют по фильмам, по воспоминаниям, что это был город, где были тысячи русских беженцев, где, значит, графини, княгини, выпускницы Смольного института буквально продавали с себя просто последние вещи, чтобы получить хотя бы кусок хлеба для себя или для детей. Вот Заводовский первые деньги заработал у англичан. И когда вышло постановление французского правительства, что они принимают русских беженцев, то он с матерью отправился в Париж. В Париже ему очень помог наш знаменитый художник Иван Яковлевич Билибин, создатель иллюстрации к русским сказкам, великий орнаменталист. Он жил в Константинополе на широкую ногу, он расписывал там панно для богатых греков, он расписывал там две, по-моему, православные церкви. И в Париже он также хорошо жил, и вот Заводовская пришла, значит, со своим сыном к нему, и он сказал: становись востоковедом, искусство не прокормит, потому что Юрий Николаевич, как и я, может, идеализирую, так сказать, воспитание в дворянских семьях, но мне кажется, что в большинстве своем люди, которые воспитывались в дворянских семьях, вот таких классического воспитания, несколько языков, воспитатели, бонны, они, как правило, владели достаточно многими талантами. Почти все из них умели рисовать, там писали стихи в альбомы и так далее, и так далее. Это, наверное, широта культурного воспитания пробуждала какие-то таланты. Ну, я думаю, вы об этом лучше, чем я. Знаете?
Виктор, а вот любопытно, да, можно вас спросить, почему Билибин посоветовал именно такую профессию Заводовскому? Не потому ли, что сам тяготел к Востоку?
Безусловно, его... безусловно.
Он же жил и работал в Египте.
Безусловно. Билибин. И впоследствии Заводовский, когда писал свои воспоминания о Билибине, которые были опубликованы еще, так сказать, при советской власти, по-моему, в 1978 году, он писал о том, что Билибина все считают русским художником, а на самом деле у него было очень много восточных мотивов в творчестве. Орнаменты, вот вспомните все эти его жар-птицы, да. Действительно, в нем говорила вот эта какая-то восточная эстетика. Впрочем, ну, это, наверное, естественно. Это, наверное, естественно. Культуры переплетаются. Если брать, значит, древнерусское искусство, его связь с византийским, там же очень много восточных мотивов. Как и наоборот, в восточном искусстве мотивов византийских. Поэтому, конечно, это было, и, наверное, еще потому, что у Заводовского были фантастические способности к языкам. И так он окончил школу живых восточных языков в Латинском квартале в Париже, такой там есть квартал и статуя, со статуей Людовика XVI. И ему предложили подавать на конкурс в дипломатическую академию Франции. Для русского это была совершенно невероятная вещь. И он получил благодаря этому французское гражданство и стал французским дипломатом. Он стал атташе по культуре, по науке, и дальше началась его невероятная жизнь. Этот человек стал составлять огромный словарь арабского языка. Плюс к этому интересно, вы знаете, вот мы недавно в Доме русского зарубежья получили его архив, и там записи его, которые он делал еще будучи, ну, совсем молодым человеком, и которые он привез в СССР. Так вот, там в этих записях о дворянском роде, о предках, выписки из гербовников, значит, какой был герб его фамилии, как что. То есть он был очень тщательный человек, он тщательно следил и в любых исследованиях. И вот он работал атташе в Тунисе, в Марокко, в Египте, и везде при первой возможности он садился, значит, на американский джип и колесил по пустыне, он встречался с туарегами, там, с берберами, не знаю, с кем еще. И для того, чтобы понять, чем отличается один диалект от другого, вот такой был фантастический человек. Когда началась война, он был в Турции. И боялись, что будет заминирован пролив, значит, Дарданеллы. И они на первом пароходе, с огромным трудом туда попав, поехали в Париж. В Париже по дороге там бомбили, были торпеды. А интересно, что мать Заводовского, который приехал к ним в Турцию с женой, значит, он уже женился к тому времени.
Какой это год?
39-й, начало войны. Вот она села на палубе, достала зонтик, значит, взяла на колени внучку Светлану Юрьевну Заводовского, которая сейчас, значит, живет у нас на Беломорской улице в Москве, удивительная совершенно женщина. Вот. И сказала, что открыла Библию и сказала: с молитвой Господней ничего с нами не будет. И они вот так вот доехали среди всей мины, разрывы, все прятались в трюм, все кричали. Она спокойно сидела с зонтиком, с внучкой на коленях. Это вообще ему, он тоже отличался каким-то отсутствием чувства опасности, Заводовский. Даже когда проводники где-то в далеких районах пустыни говорили: мы туда не поедем, он сам шел. Во Франции, значит, естественно, вишистскому правительству он оказался уже не нужен. И они жили на ферме у родителей жены. И дальше вот произошло событие. Сначала он был жестоко избит профашистски настроенными соотечественниками, потому что на каком-то ужине он отказался поднять тост за Гитлера. Потом дома у него висела карта, где он вызывающе отмечал успехи Красной Армии. И в конце концов дружественно настроенные к нему жандармы сообщили, что его придут арестовывать. И вот они всей семьей бежали. Значит, он, жена, мать и маленькая Светлана. И интересно, что они с собой ничего не взяли, кроме карточек для арабского словаря. Вот это самое ценное было, что они выносили везде. Все одежды были набиты. Светлана тоже тащила какой-то детский кулечек с этим. И они спрятались на какой-то ферме, и там он помогал партизанам, он составлял карты, он ходил с ними искать, когда выбрасывались английские парашютисты, вот, и ему выписывали какие-то там карточки для хлеба, он иногда ему сообщали, там через мальчишка прибегал с запиской, что полицейских нет, можно идти за хлебом по каким-то фальшивым карточкам, такая была жизнь. В конце, после войны, он сразу, значит, стал работать в управлении английских войск, а потом он уехал в Прагу, возобновил дипломатическую деятельность. Он уехал в Прагу, он очень хотел быть поближе к России. И раз за разом он приходил к консулу советскому и просил его вернуть на родину, и тот оттягивал, оттягивал, и однажды ему где-то там шепнул в углу, ну, там, ну куда ты вообще... Зачем? Ну, ты же не понимаешь, что там творится. Вот интересно, Светлана Юрьевна рассказывала, что потом, когда они уже очутились в Ташкенте, когда они приехали в СССР, и вместо ожидаемого Питера или Москвы они оказались в Ташкенте, слава богу, что не просто где-то посреди ледяной степи, для него полнейшим удивлением, когда он встречался с ссыльными, там Ташкент, это же был город ссыльных, там только что было эвакуированных, там только что было Ахматова, там масса была ленинградской профессуры, там был такой возник интеллектуальный, значит, такой центр. Вот, и когда он там оказался, я немного забегаю вперед, то для них это был полный шок, какие-то репрессии, какие-то люди, вот эти, да, конечно, процессы, они понимали. Чем это объяснить? Такая была какая-то беззаветная любовь к своей родине, на которой наложилась еще победа русского оружия, вот как считалось в 45-м году, и после этого, конечно, уже ни в какие там ужасы и зверства нельзя было поверить. Правда, этому сильно мешало постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» знаменитое. Вот это вот как-то не ложилось, так сказать, в общую концепцию.
На волне.
волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Русский берег». Беседы на конференции «Русская эмиграция и Вторая мировая война». О востоковеде Юрии Заводовском рассказывает историк и бард Виктор Леонидов.
И вот после Праги он был в Египте. Там была, знаете, целая история. Туда же приезжал патриарх Алексий, новый московский патриарх, Алексий I. И русская зарубежная церковь объявила его, значит, красным патриархом. И от Заводовского многие отвернулись, что он принимал и организовывал его визит. Там в Египте вообще творились страшные вещи. Был такой замечательный востоковед Михаил Коростовцев, который безмерно любил восточную культуру, Египет. Так вот, просто на него, значит, агенты НКВД накинули мешок, куда-то его в трюм, и он 10 лет просидел в лагерях. Впоследствии в Москве, в Институте востоковедения, он, узнав о том, что Заводовский в Ташкенте, он его, значит, сумел помочь ему перебраться в Москву. Вот жизнь наша 20 века, конечно, переплетение или скрещение судеб, как говорила Мария Васильевна Белкина. И дальше Заводовский все-таки вернулся в СССР как раз после смерти Сталина и очутился в Ташкенте. И они очутились в каком-то дворе, глиняная какая-то халупа, все-таки европейские люди. Но вот никогда вот странное вот это вот поколение этих людей, вот сколько я встречался с представителями русского зарубежья, и старыми, и вы, наверное, тоже, естественно, все это знаете. Какое-то вот было такое сознание собственного достоинства и сознание того, что, ну что стонать, надо делать. Вот это меня очень часто поражало в этих людях. Уж такие испытания вдруг из-за европейской такой жизни. У него уже к тому времени был опубликован первый вариант его словаря. Его знали, значит, во всем мире арабистов, по ряду статей, там, вдруг они оказываются там где-то неизвестно где. Вот. И, тем не менее, его дом очень скоро стал таким культурным центром, куда сходилось, это, конечно, очень выручило массу вот этих или ссыльных, или эвакуированных, значит, которые к тому времени остались в Ташкенте. В Ташкенте же, как, нет, или в Фергане, жил наш гениальный художник Александр Волков, вот автор этих восточных мотивов. Его сын Валерий Александрович стал мужем дочери Заводовского, Светланы Юрьевны. И Заводовский, там ему дали тему Абу Ибн Сина, великий мыслитель восточный. И там был какой-то огромный юбилей Ибн Сина. Ему надо было найти место, значит, в Узбекистане, где этот Ибн Сина родился. Вот он, дочь его рассказывала, что они ездили по колхозам, их там принимали, закатывали роскошные банкеты, и представители колхозов умоляли их подтвердить, что именно в их там колхозе родился Ибн Сина, поскольку это светило массы там, значит, всяких разных благ, которые могли на оные колхозы насыпаться. Причем Заводовского травили, его понизили, ему не дали защититься, его понизили, значит, до звания какого-то ассистента, значит, ему даже не дали научного сотрудника. Но вот, во-первых, он знал много языков, и это такая была личность, без которой просто невозможно было обойтись. Он сходу все знал, он все решал, он всем все советовал, вокруг него все время кружились люди. Он снова защитил докторскую. А после этого, когда он перебрался в Москву, это был, наверное, самый лучший период его жизни. У него один за другим выходили книги. Вот я их просто чуть-чуть назову их названия, чтобы просто вы представляли. Например, «Арабские диалекты Магриба», «Берберский язык», «Тунисский диалект арабского языка». В Душанбе вышла в свет монография «Абу Али ибн Сина. Жизнь и творчество» по таджикским, персидским и арабским рукописным источникам. В общей сложности его перу принадлежали более, вот за эти годы, 150 научных трудов, каждый из которых, в общем, как бы нес себе какое-то открытие, да. Он не любил переписывать одно другое. Я познакомился с его дочерью, когда она в Доме русского зарубежья на Таганке представляла выставку, посвященную своему отцу. Там были ряд его акварелей и рисунков, он действительно прекрасно рисовал и писал, и были автографы его работ. И впоследствии большой архив мы получили, и вы знаете, ну, каких только тем там нет, и Шампальон, и египтология, и арабские диалекты, и в то же время размышления о восточной культуре. Причем вот статья о Египте просто, это она настолько современна, вот читаешь, как будто она написана только сейчас. Ну и плюс к этому, вы знаете, этот удивительный человек, и, конечно, в Москве был центром притяжения. Вот молодежь к нему, во-первых, он был человек старой эпохи, да, вот абсолютно старой эпохи, из другого мира, из Серебряного века. Он взял и шагнул человек. Он знал много языков. И он был удивительно предупредительен и учтив, что в нашем научном мире, как, наверное, известно нашим слушателям, особенно в не столь давние годы, было не самое главное занятие. Слишком часто господствовали другие настроения, значит, интриги, там еще что-то. Он был всего этого лишен. Он очень щедро делился знаниями. Это поражались, да? Вот нормальный наш исследователь, он что-то узнает, он сидит на этом, прячет и пишет, значит, и прячет. Он, наоборот, он был центром, к которому все сходились. И еще интересно, что он писал свои воспоминания, часть их опубликована в журнале «Звезда Востока». Он писал свои воспоминания, и там такой эпиграф на французском: «У меня две любви – Родина и Париж». И в этих воспоминаниях он зашифровал, он там называет себя Сергеем, ну, какие-то, он все время зашифровал каких-то людей, даже имена матери, жены, они представлены какими-то другими. Знаете, он еще был человек, где-то это мне напоминало, наверное, насколько я понимаю, Гессе, граф Бисер. Он все время какой-то создавал интеллектуальный кроссворд такой, мне кажется, для себя, да, вот ему скучно, наверное, было просто вот так вот жить. И в этих воспоминаниях, кроме того, очень много говорится о Марине Цветаевой и ее романом с Николаем Гронским. Такой был у нее предмет ее, ну, предмет ее увлечений. Это был поэт, который писал стихи, такие громокипящие оды под Державина. Но Марина Ивановна, естественно, со свойственной ей импульсивностью объявила его гением. Он нелепо погиб, оступившись в парижском метро. Она посвятила ему целый цикл стихов. Для нее это была огромная потеря. Так вот, можете себе представить, что Заводовский вот в своей этой статье, этих воспоминаниях полузашифрованных, утверждает, что, в общем, это было самоубийство, что с ней было очень сложно, что она просто буквально как вампир вытягивала все соки. Ну, в общем, почитав письма этой, конечно, одной из самых гениальных женщин, когда-либо рождавшихся на нашей земле, в общем, ну, не знаю, можно это представить, потому что, конечно, человек, она была, мягко говоря, непростой, непростой в общении, как, в общем, и в своем творчестве. Ну, вот такая вот история, вот довольно много пишет о ней в этих воспоминаниях, частично вот они опубликованы в журнале «Звезда Востока», и сейчас вот Светлана Юрьевна готовит их, Заводовская, к новой публикации. Заводовский умер в Москве в 79 году, ведущим научным сотрудником Института Востоковедения, в окружении любящих родных, дочери, зятя, сына вот художника Волкова, тоже такого нашего художника, ну, авангардного направления, Валерия Александровича Волкова. И, в общем, так сказать, благополучная была вот относительно. И умер, в общем, неожиданно. Он был довольно здоровый человек, и как-то вот никто не ожидал такого конца. Вот, ну, как-то вот так вот, как мне рассказывали его родные. Я хочу сказать глубокую благодарность в адрес Светланы Юрьевны Заводовской, которая издает книги отца, недавно перевела на французский его книгу, посвященную каким-то востоковедческим сюжетам, провела в Париже семинар, посвященный его творчеству, и сейчас готовит воспоминания. У нее ряд прекрасных статей об отце, она очень хорошо пишет, знаете, вот чувствует человек тоже такой старой культуры, это сразу бросается в глаза, когда читаешь эти вещи. Она готовит сейчас к изданию воспоминания, и в журнале «Грани» она опубликовала не так давно большую статью об отце, и вот в журнале «Звезда Востока», по-моему, «Золотая палитра», еще есть такой художественный журнал, где она опубликовала его. Ну, в общем, человек, который, как я понимаю, в мировом востоковедении одна из центральных фигур вот в этих сюжетах, африканские языки, диалекты. Мы, к сожалению, вот как-то он известен, да, вот узкому кругу. Вот у нас очень много таких людей, и вы это прекрасно, я думаю, знаете, тоже с этим сталкивались, которые по своему значению вообще должны возглавлять энциклопедии, списки золотых деятелей культуры, науки России, но которые вот непонятно почему, вот за рубежом они известны, а у нас вот как-то известно только узкому кругу людей, такие как Заводовский, как гениальнейший аниматор, иллюстратор Александр Алексеев, изобретатель игольчатого экрана и компьютерной графики, понимаете, Дисней называл его своим учителем, гениальная личность, у нас знают вот о нем, ну, очень узкий круг. То же самое и Заводовский. Такие люди, в общем, определяли культуру, какой-то культурный слой нашей страны, ну, и я очень благодарен вам, Иван Никитич, что вы позволили позволили мне донести до слушателей «Радио Свобода» рассказ об этом замечательном человеке.
Виктор Леонидов.
Берег русский, как он близко, здесь мы жили только вот с рёвом от Новороссийска отплывает пароход. Гарь сожженная имений, кровью полита земля и дворянские поколений. Уезжают сыновья, кого-то не, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Как срывали с нас погоны в том 17-м году, как летели эскадроны, все сметая на ходу. А что папу на германской на штыки поднял совет и сгорел в огне гражданской. Брат мой маленький кадет, его здесь нет, а я страдаю, все по нем, ему привет, ему поклон. На Дону смерть снегом сыпала, шлав орел и перекур, лагеря потом в Галлиполи. Все обратно нет дорог и в Париже, и в Стамбуле. Нам к березам не поспеть, избежав в России пули. От тоски погибнем здесь, кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Только сны бьют очень больно, ведь привидится порой. Мы опять в Первопрестольной, мы гуляем по Тверской. Снова живы брат, родители, я беспечный, молодой, мне сияет храм Спасителя. Улыбается страстной, кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Я вам скажу один секрет, кого люблю, того здесь нет.
На этом мы заканчиваем программу «Русский берег». Беседы на конференции «Русская эмиграция и Вторая мировая война». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий, редактор и ведущий Иван Толстой.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».